Скажем, слава нашему Господу, братья и сестры. Действительно, хлеб небесный, мы нуждаемся в этом хлебе. Не только по воскресеньям, но и в понедельник, и до пятницы. Аминь. И знаете, Слово Божие, я думаю, согласитесь все со мной, что Он дает нам много ключей от дверей нашей жизни. И когда мы получаем ключ, получаем откровение, да, то это приносит благословение в нашу жизнь. Или спасение, или освобождение, или какое-то обетование, или исцеление. Если это откровение приходит в наше сердце, да, то мы пользуемся этим ключом, и оно приносит нам благословение. И сегодня я хотел бы вкратце поделиться еще об одном ключе. Я нуждаюсь, чтобы получить также этот ключ, как и многие из вас. Я прочитаю место из Писания. Я как-то уже обращался к нему. Это откровение Иоанна, богослова Иоанна, 3 глава, 20-21 стих прочитаю. «Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». И еще прочитаю место из Писания, это Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Вот пока эти два места из Писания. И если мы были внимательны, то, который прочитал место из Писания Откровения от Иоанна, здесь Господь говорит некоторые места такие, да? То есть дверь, да, что Он стучит, что Он хочет войти и вечерять с человеком. Вы знаете, раньше считал, что это место относится в основном только к неверующим людям. И есть такой псалом, когда хор нас пел, все стою у двери и стучу, да, грешника сердца и стучу. Но здесь мы видим из этого Писания, что этот стих относится и как к церкви, и если греческий перевод дословно, то он относится к каждому из нас. Каждому из нас, каждому верующему человеку. То есть мы видим, что Господь, Он стучится в сердце человека. В сердце христианина. Что-то произошло, да? Почему Он стучится? Вы знаете, когда-то дверь была открыта, Христу не надо было стучаться, Он свободно проходил, да, находился в доме христианина, в сердце, и постоянно он вечерял. Но что-то случилось с верующим человеком, и эта дверь, да, она почему-то закрылась. Мы знаем, что сердце это что? Это храм Духа Святого, да? Что-то случилось, и дверь стала препятствием для того, чтобы Христу войти и вечерять с его детем. Ему приходится стучать. И если мы возьмем Ветхий Завет, то много примеров, да, Ветхого Завета, когда народ израильский, он шел по пустыне, и когда они были послушны Господу, то обилие благословения, оно изливалось народ израильский. Но были такие моменты, когда они закрывали свое сердце или образно дверь пред Богом, то приходили трудности во всех сферах жизни. Приходили трудности над народом израильским. И поэтому Господу приходилось стучаться в их сердце. Для чего? Для того, чтобы они снова открыли двери своего сердца, да? Они снова обратились к Господу. Для какой цели? Для того, чтобы снова благословить народ свой. И Богу приходилось принимать всякие различные меры для того, чтобы достучаться до народа своего. где-то через пророков, не слушали пророков, какие-то трудности, какие-то испытания. И были такие случаи, мы знаем историю, даже змеи, они кусали народ израильский, да, народ, для того, чтобы как-то они открыли двери своего сердца и призвали имя Господа. И после таких трудностей, да, они открывали, они исповедовали свои грехи, обращались к Господу, и Господь снова ходил и благословлял их. Также мы видим из истории, когда народ израильский, он и уходил в плен на многие годы. Это не из-за того, что Бог не любил свой народ. Это не из-за того, чтобы он ненавидел или просто хотел наказать. Это цель достучаться для народа израильского, для того, чтобы их сердца, они снова обратились к Богу. Итак, мы видим, что дверь, она является препятствием для того, чтобы Господь вошел и вечерял в нашем сердце. И я прочитал Евангелие от Иоанна, что это место из Писания, да? Что овцы мои, что? Они слышат голос мой и идут за мною. И никто не похитит их из руки моей. Поэтому здесь говорится в этом месте из Писания о личных взаимоотношениях с Богом. Чтоб каждый из нас, он имел личное взаимоотношение с Господом и мог услышать голос Божий. И когда человек услышит голос Божий, да, то что он будет? Он будет следовать за ним. И тогда Христос, он будет что делать? Он будет вечерять с нами. Он будет давать нам свои откровения. Он будет давать нам свои переживания. Он будет давать нам свои чувствования, свою благодать, свою мудрость. И мы будем понимать и брать эти ключи, которыми пользоваться в этой жизни. Поэтому здесь обращение идет к каждому из нас, чтобы каждый христианин, он мог слышать голос Божий, и я в том числе, не только по воскресеньям, но каждый день, 24 часа в сутки, мы могли слышать голос Божий и быть внимательными, что Господь хочет сказать нам. Сегодня Бог что-то хочет сказать нам. Я думаю, каждый из нас, он желает получить что-то от Господа. Поэтому Бог, он говорит через свое слово, открыть дверь. Открыть дверь. И он может говорить нам через пение. Он говорит нам через прославление, да. Он говорит нам через свое слово. Он говорит нам через стихотворение. Он говорит нам через братьев. Много сегодня средств Бога для того, чтобы донести Его Слово для нас. Какой целью? Вот этот стук, чтобы мы открыли сердце, впустили Его. И тогда Он будет вечерять с нами. Почему, да, мы не переживаем благословение Божие? Почему не мы переживаем вот этой благодати Божией, присутствие Божие? Одна причина – дверь закрыта. Поэтому Господь, конечно, может стучаться через трудности в нашей жизни, через обстоятельства в нашей жизни, через болезни в нашей жизни. Поэтому Он нас здесь как бы учит быть внимательными вот к этому стуку Господа. Когда Господь стучит, да, и нам услышать, написано, кто услышит голос, тот отворит дверь. Тот отворит дверь. Вы знаете, сегодня Господь не только говорит верующим, Он говорит и многим людям через разные обстоятельства и причины. И недавнее видео показывали мне, ну, такое видео, я думаю, многие из вас видели, когда в Израиле в сентябре месяце в прошлом году было такое событие над городом Иерусалимом, и такой был овал, ну, с облаков, и оттуда был трубный звук. Не просто как-то вот так вот непонятно, но очень много труб трубили с неба. И люди смотрели и слышали вот этот звук трубный. Это говорит о чем? О последнем времени. И точно такое же событие, оно было в одной из скандинавских стран. Я не помню, или Норвегия, или Канада. И это показывали там по центральному телевидению, когда утром рано люди еще спали. И вот этот трубный звук, он такой был могущественный, сильный, что даже окна, они дребезжали в домах. И вы знаете, там комментатор, который ведет вот эту передачу, Дитер, он говорит, мы пришли все в ужасе были, в страхе, не знаем, что это такое. Вы знаете, они были в ужасе, а мое сердце почему-то радовалось. Это голос Божий к людям, чтобы люди обратили внимание. И вы знаете, и ученые собрали там где-то комментаторы ученых, они знают, как объяснить это явление, но потом все-таки сделали какую-то сноску. Ну, какие-то там магнитные волны там на земле, там на небе, ну, как-то вот так все абстрактно. Но мы-то понимаем, что это Господь стучится к народу на земле, чтобы Он открыл свои двери для Него. И вот этот стих из Писания, он обращен к нам, чтобы мы могли открыть двери в пути с Иисуса, и тогда Он будет вечерять с нами. И это дело каждого из нас. Кто должен открыть дверь? Каждый лично. И я в том числе. Открыть дверь. Господь не будет открывать, но чтобы мы лично открыли эту дверь, и Господь войдет, и Он будет вечерять и приносить свои благословения и свои переживания в нашу жизнь. Вы знаете, сегодня многие... Они принимают Господа как Господь исцеляющий. Да, Он исцеляет, да, аминь. Как освобождающего, да, Он освобождает, аминь, я верю в это, да. Как спасающего, да, мы знаем это. Но не принимают Его как Господа. И потому здесь этот стих говорит, да, когда мы принимаем Его как Господа, когда мы подчиняем Ему, да, свою волю, Господи, не как я хочу, но как Ты хочешь. И когда мы так делаем, мы открываем двери для Иисуса. И Он становится Господом и хозяином в нашей жизни. Очень интересное место из Писания. Я расскажу этот пример, вы помните эту историю, да? Когда один богатый юноша, он подошел к Иисусу, и он был самодовольный, да, и говорил, что нужно для того, чтобы следовать Царство Божие. Вот это, вот это, вот это. Он говорит, все, я делаю это, да. Но Господь сказал, тебе не дает следующее. Иди, продай имение и следуй за мною. И далее в другом месте мы читаем, это место из Писания говорит, трудно надеющемуся на богатство войти в Царство Божие. То есть мы видим... Да, то для этого молодого человека все устраивало, но он не хотел, чтобы вот именно не принимал полностью как Господа его, повеление Божие, он отошел с печалью. Сегодня бывает в нашей жизни, да, мы все принимаем, но какую-то сферу нашей жизни мы не даем возможности господствовать нашему Господу. Это нам нравится, это мы лелеем, и мы не отдаем Господу. Поэтому здесь говорится о полном посвящении, когда мы полностью все доверяем Богу, что Он не только наш Спаситель, но Он также наш Господь. Аминь.
Милый друг, среди жизни скорби. Грусти, вдаль смотри веселей, для людей не таких тупиков, что Господь разрешить не готов, без Христа я засохший цветок, и как срезанный ветер. Спаситель, прошу, сколько раз, как отец утешал, и меня за собой нежно звал, перевязывал раны, любя. В моих бедах со мной не скорбя, без Христа я засохший цветок, и как срезанный ветром листок, без него я дышать не могу. Будь со мной, о Спаситель, прошу. Христа я засохший цветок, и как срезанный ветром листок, без него я дышать не могу. Будь со мной, о Спаситель, прошу. Без Христа я засохший цветок, и как срезанный ветром листок, без него я дышать не могу. Будь со мной, о Спаситель, прошу.
Дорогая Церковь, народ Божий, я всех вас приветствую, скажем слава нашему Господу. что сегодня мы на этом месте и можем вникать в Слово Его и обращаться к нашему любимому Господу. Но прежде Он нас возлюбил, правда? А потом уже мы полюбили Его и приняли Его любовь к нам. И я сегодня хотел бы с вами поделиться такой темой, темой «Ищите прежде». И хотел бы вначале задать такой вопрос. Как вы думаете, о чем можно померить счастье человека? Мыслительный процесс пошел, правда? Вот чем можно померить счастье человека? Все правильно. И вот знаете, дорогие друзья, мы пока с места говорить не будем, я просто вам дал мысль, чтобы вы над этим рассуждали. И не так давно я своей дочери отдал свой старый телефон, но она его очень долго у меня просила. Очень долго просила, и пришло время, у меня появился другой, и я смог этот телефон ей отдать. В ее глазах было неподдельное счастье. Такое большое, такое искреннее. Но знаете, прошло 2 недели, и это счастье куда-то улетучилось. И она уже совсем им не была довольна, он что-то начал барахлить, ломаться стал. Ну, я ее предупреждал, он уже был старый. Вот, и счастье на этом закончилось. Чем можно померить наше счастье? Можно померить его квадратными метрами, в которых мы живем. Кто-то скажет, ну, конечно, можно. И у меня их вообще нету, своих квадратных метров. Я до сих пор снимаю жилье. Я бы хотя бы нескольким квадратным метром я был бы очень и очень счастлив, правда? Но не так давно мы с друзьями были в одном доме, который очень-очень большой, очень красивый. Когда мы туда приехали, я сначала подумал, это какой-то замок. Куда нас привезли? Может быть, что-то нам здесь показать хотят. А это был частный дом. И там живут всего 2 человека, муж и жена. И жена этого мужа говорит, я раба этого дома. Потому что надо столько убирать. Она постоянно этим занята. Много-много комнат, надо все пылесосить, пыль вытирать. И она все время постоянно что-то трет в этом доме, потому что очень много квадратных метров. И кто-то скажет, мне бы такое, да, но когда приходит, не каждый этому рад. Другие, наоборот, имеют несколько совершенно квадратных метров на всю свою большую семью и бывают очень счастливы. Так в чем же можно заключить наше счастье? На самом деле мы очень, очень часто к этому спускаемся. Мы, если чего-то не имеем, вдруг начало, братья меня хорошо понимают, если начала ломаться машина, куда-то улетучивается наше счастье. Нам становится грустно, солнце уже не так ярко светит. Я постоянно думаю, где же мне достать эти запчасти, где мне деньги на эти запчасти достать и так далее, и так далее. Может быть, много проблем, которые почему-то влияют на наше счастье, на наше хорошее настроение, на наше радостное так скажем, состояние нашего сердца, много что может влиять и влияет. Так вопрос, что же нам с этим делать? Как же нам иметь счастье? Как же нам иметь радость? Как же нам иметь мир и утешение в нашем сердце? Слово Божие говорит нам, я прочитаю из Евангелия от Иоанна, 6 глава, записано такое место, 6 глава, 33 стих, говорит нам такие слова. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 33 стих. «Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». А еще Христос говорит о том, что многие до этого времени, они искали и ищут, и даже был задан Христу такой вопрос, далее мы читаем так. Но это сказали ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. О чем они думали? Вот о чем они думали? Ну, о земном хлебе, конечно. Господи, всегда нам подавай этот хлеб. Они видели, было 5 хлебов и 2 рыбки. Раз, и их много. Да, Господи, так можно же и не работать. Это же прекрасно. Сегодня многие из молодежи, даже из подростков, думают, знаете, над такой мыслью, чтобы делать, чтобы не работать и быть всегда с деньгами. Вот где такое взять? Вот где так заработать? Вот что-то провернуть, и чтобы на всю жизнь был обеспечен. И каждый месяц тебе капали проценты. И люди задавали: Господи, ну дай навсегда такой хлеб. Мы хотим, Господи, вот он чтобы шел и шел и шел и шел. И Христос говорит: я есть им хлеб, и приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. И он их немножко взор перенаправил. Вот знаете, дорогие друзья, здесь говорится о том, что мы читаем, если выше, Христос говорит, что отцы ваши ели ману в пустыне. У меня вопрос, вот мы с вами тоже в определенной пустыне находимся жизненно, или так скажем, на определенном жизненном пути. И вот народ израильский идет по пустыне, кругом ничего нет, ну сухо все, даже воды порой там не было, правда? Там нету деревьев, там, ну, многих тех благоприятных условий, которые сегодня мы имеем, их нету. Когда разговариваешь с братьями, которые трудятся, мы имели такую возможность разговаривать с братьями, которые трудятся в Африке, они говорят так: когда мы приезжаем домой, мы уже не можем нормально пользоваться водою. Я, говорит, ее в стакан набираю и на руки полью, тут же и умоюсь этим стаканом, мне стакана хватает на все. Я, говорит, не могу уже, я не могу смотреть на то, когда вода просто бежит, потому что мы находимся в той местности, где такого нельзя, где в этом во всем ты просто ограничен, ты очень высоко ценишь то, что у тебя есть вода. И вот народ израильский шел по пустыне, многих не имел устройства или, так скажем, того быта, который сегодня мы имеем, и они имели манну каждый день. У меня к вам вопрос такой, вопрос к вам и ко мне. А если бы они свернули с пути, по которому вело их облако или огненный столб, что бы произошло в их жизни? Ну, смерть, правда? Манна бы за ними не пошла. Не пошла бы за ними манна. И порой люди тоже так думают: а что бы я ни делал, манна должна быть в моей жизни. Божье благословение, оно не должно от меня отходить. Потому что я же уверовал в Бога. Он же мой отец. Но мало того, что Христос стал твоим Господом в какой-то момент твоей жизни, ты покаялся, ты примирился с Богом. Важно не уходить от выбранного пути. Это очень важно, потому что манна только там будет. Манна не будет там, где я захочу. Она не будет по моему условию. Она не будет по моему пути направления, она идет четко по направлению, которое проложил Господь. Писание говорит, чего мы ищем? Народ израильский шел куда? Он шел в обетованную землю. И не уходя с этого пути, не уходя с воли Божией, они туда, может быть, не сразу, но дошли. И, дорогие друзья, как важно нам сегодня это понимать. Мы живем не по своей воле. Вот если человек живет по своей воле и делает то, что он хочет, он в конце концов придет к полному поражению. Один благовестник, известный благовестник в свое время, Чарльз Финей, беседовал с одним очень богатым судьей. И тот говорит: ну я тебя потом послушаю. Я все понимаю, что ты говоришь, я тоже так считаю, но я потом обращусь, я потом порассуждаю над тем, что ты говоришь. Он считал себя верующим, но не хотел более глубоких отношений с Богом. Тот все как бы направлял его к этому. И прошло, говорит, время, этот человек увлекся чем-то другим, потом он постепенно обнищал и умер вообще в полной бедноте. Был очень обеспеченный человек. Вопрос, что человек может считать по-своему, думать по-своему. Ну ладно, обеднеет физически, но человек беднеет духовно, если уходит от путей Господних и идет по своему усмотрению. Другое, на что бы я хотел обратить наше внимание, это Евангелие от Матфея, написано многим нам известное место, а даже известное и наизусть. Я прочитаю Матфея 6 глава, 31-33 по 33 стих, говорит нам такие слова. Эти слова нас порой немножко пугают. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Вопрос, а мы говорим такие слова? Никто не говорит из вас? Я говорю. Я говорю такие слова. Я думаю, что и вы говорите. Сознаться надо нам. Описание говорит, не заботьтесь. Ну как же так? Потому что всего этого ищут язычники. Потому что Отец, и далее, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. И дальше. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. И вот знаете, происходит какая ситуация в нашей жизни? Когда мы свой взор убираем от Царствия Божия и думаем над тем, а во что нам одеться? А завтра я вообще что буду кушать? И вообще у меня завтра на что? У меня на проезд там деньги или на что-то еще там, на лекарства и так далее, и так далее. Если я взор своего Царствия Божия убрал, мне становится очень тяжело. Мне становится очень тяжело. И проблема в том, что когда человек не ищет прежде Царствия Божьего, а ищет того, что одеться, устремляет туда свой взор, почему-то человек этого не достигает. Вы со мной согласны? Или не согласны? Я скажу две причины, почему он этого не достигает. Во-первых, он этого в принципе может не достичь. Человек бежит за желаемым, ставит целью своей много иметь, все иметь, иметь то, чего у других нету, и так далее, и так далее. Он всегда к этому стремится. И достичь этого не может. Другая проблема. Человек даже может чего-то и достиг. Но он теряет к этому всякий интерес и всякую радость от того, что он это достиг. Опять же, все равно цели не достиг. Правда? И Писание говорит нам, когда у человека вообще в жизни появляется счастье, когда человек рад, когда он и прежде ищет Царствие Божие. Вот когда человек прежде ищет Царствие Божие, его в сердце приходит радость и тому, что он имеет. Правда? Он рад, что у него сегодня есть хотя бы хлеб. Он рад, что у него есть хотя бы какая-то сумма денег там или что-то в жизни есть. Он рад этому, потому что понимает, что в этом его благословил Господь. И он рад, что он дитя Божие и что Бог его в жизни никогда не оставлял и никогда не оставит. И Слово Божие говорит нам, что мы должны с вами прикладывать усилия, идя этим путем. Матфея 7 глава, 13 по 14 стих написаны такие слова. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им». Вот знаете, если увидеть какую-то очень широкую дорогу, да, или, так скажем, сегодня современные есть трассы такие, то мимо пройти ее сложно. Все, наоборот, стараются на них выехать, потому что по ним удобно ехать. Все просторно, все хорошо, заторов нет, пробок нет и так далее, и так далее. Это все легко и прекрасно, и приятно на них ехать. Но Писание говорит, ибо тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Вот у меня вопрос к этому как раз слову «находят». Такое ощущение, может быть, вначале складывается, ну, ищут, ищут, найти не могут. На самом деле нет, не ищут, не ищут. Здесь написано «не находят», потому что не ищут. А вот когда человек ищет, «Господи, а я хочу Твоего пути». Есть много путей, легких, свободных сегодня. Я могу себя даже уговаривать, что это правильно, что так многие идут. И даже среди верующих, может быть, кто-то так идет этим путем. Я себя могу в этом уговорить. Но я никогда не приду к желаемой цели. Я при этом могу говорить, что я иду в небо. Я могу говорить, что я спасусь, что Господь меня там ждет. Но при всем этом я нахожусь на широком пути. Он никогда в небо никого еще не привел. Писание говорит, только для тех, кто ищет узкий путь и узкие врата, открыты небеса. И псалом сегодня, который также цитировался, я хотел бы в заключение прочитать. Псалом 22, 1 стих, говорит нам такие слова. Прекрасное место. Хотя могу его процитировать так, но хотел бы прочитать. Псалом 22, 1 стих. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Вопрос звучит так. «Если Господь мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. Если Господь мой руководитель жизни, Он дает мне во всем радоваться, утешаться, всем быть довольным». И всем наслаждаться, что мне дал на сегодня Господь. Господь мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться.
Ты смотришь и удивляешься, как будто увидел чудо. Ты смотришь и улыбаешься. Какие странные люди. В глазах твоих знак вопросительный. И, может быть, осторожность. А мы говорим о Спасителе. Поем мы о Сыне Божьем. И кажутся непонятными тебе наши песни и речи. Мы славим Христа распятого, но не зажигаем свечи. У нас нет икон и ладана, колоколов звенящих, молитв мы не учим заданных, не носим крестов блестящих. Здесь все для тебя необычное, все странное окутано тайною. Ты хочешь уйти к привычному? Не уходи, останься. Да, мы такие, мы странные. Мы выбрали Иисуса. Его исцелились ранами, грехов разорвали узы. Ты видишь поющих нас, радостных. Но мы не такими были. Мы жили с грехами грязными и никого не любили. Иисус подарил нам спасение. Что может с этим сравниться? Пред Ним склонили колени мы, и Бог научил нас молиться. Когда мы нашли Спасителя, вся наша жизнь изменилась. Сегодня мы небожители, мы петь Христу научились. Бог дал нам иные ценности. Мы смотрим на жизнь по-божье и над земною бренностью душой подниматься можем. За золото мы не гонимся, врагов своих благословляем, за обижающих молимся, им только добра желаем. И вопреки обычаям, мы любим близких, далеких, ударившему обидчику другую подставим щеку. Да, мы такие, мы странные, и путь наш узок и тесен, но жизнью живем мы радостной. У нас не смолкают песни, и все, чем гордились раньше мы, за сор почитать стремимся. Нас не пугают кладбища, мы смерти теперь не боимся. Иисус заключил нас в объятия, сказал нам слова благие. Мы стали сестрами, братьями, мы стали совсем другие. Мы Господу поклоняемся и говорим «Аллилуйя». Мы сами порой удивляемся, что жизнь имеем такую. Иди к нам. Иди к Спасителю, и станет тебе понятным все, что сейчас мучительно стараешься воспринять ты. Ты выйдешь из мира грешного, как сына тебя Бог примет, и руки Иисуса нежные с души бремя тяжкое снимут. Открой свое сердце Господу, если истины жаждешь, и к Богу получишь доступ ты, а мы тебе все расскажем о вечности, о спасении, о нашем Иисусе распятом, о чудном Его воскресении. Мы назовем тебя братом и примем семью христианскую. Иисус – это жизнь настоящая. Мы рады тебе. Мы странные. Желаем душе твоей счастья.
Руки опущены, слезы в очах. Люди, прислушайтесь к свисту бича. Сбылось пророчество, лик твой в крови. Смех и пощечины, крики распни. Платим порой в награды зло вместо хвалы. Плечи легла, это моя вина, это мои дела, это мои слова ранят Христа. Ветер бушует, луч солнца угас, веет соблазном дьявола глаз. Что же на помощь отца не зовешь, или пощады и милости ждешь? Опущены слезы в очах, люди, прислушайтесь к свисту бича. Сбылось пророчество, лик твой в крови, смех и пощечины, крики распни.
спасены за великую Божью любовь. Вспоминай же, мой друг, про Голгофу, ведь Спасителя больше там нет. Мир во тьме, но ты верь, очень скоро тьма пройдет и настанет рассвет. Вспоминай же, мой друг, про Голгофу, ведь Спасителя больше там нет. Мир во тьме, но ты верь, очень скоро тьма пройдет и настанет
молодежи вернулись, были в Барнауле на конференции молодежной, там у них была Алтайского края, хотя было гостей столько, что это была такая в миниатюре нашего региона, да, там чуть ли не вся Кемеровская область была, из Новосибирска были, вот, имели общение. Приехали поздно, уже вернулись. Ну, у меня есть на сердце поделиться тем Словом Божьим, который я говорил вчера на конференции, ну, возможно, может, не во всем объеме. А тема там была такая, это третье соборное послание святого апостола Иоанна Богослова, Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Но я зачитаю с первого стиха. «Старец возлюбленную Гаю, которую я люблю поистине, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Иоанн, апостол Иоанн пишет некоему Гаю, о котором больше ничего не упомянул, нет никаких упоминаний в Священном Писании. У богословов есть такое предположение, что это был служитель, который был ответственен в церкви определенной, но это был или служитель, или простой христианин человек, разницы нет. Мы видим, что Иоанн радуется о том, что называет, говорит, мне нет больше радости, что дети ходят в истине, говорит о тех христианах и людях, которые уже уверовали от него. Но даже если говорить в контексте родителей и детей, то, наверное, не было родителей, отца или матери, которые бы не радовались, что дети ходят в истине, правда? Если не так, то сердце томится, сердце скорбит, мы переживаем, мы плачем, молимся. А когда дети ходят в истине, то это радость, это радость. Ну и, друзья мои, если говорить о тружениках, о апостолах, о служителях, которые вкладывают себя в дело служения, на глазах которого происходит рождение духовное, формирование духовное, бывает непростое, с падениями, с унынием, с разными пустынями. И, конечно, каждый служитель, вникая, он прилагает свое сердце. И каждому труженику радостно видеть, что его усилия, они не напрасны, что действительно, когда люди спасаются, когда семьи соединяются, когда дети возвращаются в отчие дома, всегда радостно, что твои усилия, они были не напрасны. Друзья мои, но я думаю, также это будет справедливо и по отношению всех нас и Бога, который нам всем является Отец. Я думаю, что Он тоже очень рад тогда, когда дети Его ходят в истине, когда церковь Его ходит в истине, друзья мои. И в этом аспекте я хотел бы немножко и порассуждать. Когда Бог вывел народ израильский из рабства Египта, во Второзаконии мы читаем такие слова. Извините, это Второзаконие, 8 глава с 5 стиха. У меня записочка с вчерашнего дня выпала, видать. Восьмая глава с 5 стиха. «И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которую без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, которой камни, железо из гор, который будешь высекать медь». И так далее, и так далее. Говорится о благословении. И дальше написано о том в 11 стихе. «Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповедей Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе». И в 14-м, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. И далее, и далее, и далее. Мы можем, есть другие места Священного Писания, где Бог говорит о такие же слова своему народу израильскому о том, что и подчеркивает о важности и необходимости ходить пред лицем Господа, а это значит соблюдать Его Слово, Его заповеди. И Бог говорит, а помните, я не буду перечитывать, это в книге Царств написано, когда Соломон воцарялся, то Бог обновлял свой завет с ним и говорил ему, я уже своими словами, что я благословлю тебя всяким благословением, ты ни в чем не будешь нуждаться, у тебя будет благословение, если ты и дети твои будут ходить в истине, держаться уставов моих, заповедей моих и так далее, и так далее. И там тоже перечисляются те благословения, которые Бог изливает. И напротив, там сказано, если ты или дети твои, вы забудете меня, забудете Бога того, который вывел из рабства Египта, вот то, то и то вам будет, то есть война будет, я поражу Израиль и так далее, и так далее. То есть говорится о проклятии. И мы видим с вами, во Второзаконии здесь написано, «Знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына твоего». И далее Бог говорит, «Храни заповеди мои, потому что я отправляю тебя в обетованную землю». И Бог понимал, что народ израильский придет в то место, где будут люди жить вокруг идолопоклонники, где люди будут жить, и естественно, всякая атмосфера, она влияет на людей. И Бог говорил, «Держитесь моих законов, да, когда я вас благословлю, когда у вас все будет в достатке, когда вы построите свои дома». Не над, чтобы ваше сердце не надмилось, чтобы вы не забыли Господа. И мы видим, что на протяжении Ветхого Завета или Нового Завета, когда люди, они соблюдали заповеди Божии, они хранили свои сердца, то благословение Божие им сопутствовало. Или напротив, когда люди уходили с этой дороги, с этого прямого пути, уходили с заповедей Божиих, начинали служить идолам, да, увлекшись, как сегодня брат Роман говорил, какими-то другими ценностями, то приходили в жизни проблемы. И мы можем заключить такой вывод. Итак, что истина несет в себе созидающее действие, правда? Оно несет благословение. Бог свой закон, в свое слово Он уже вложил созидающее действие. И когда человек, он дорожит этим, когда человек идет путем заповедей, то он идет путем созидания, путем благословения. Но когда человек в какой-то момент жизни, он идет на дорогу разрушения. И я сегодня хотел бы немножко об этом порассуждать. Конечно, если говорить о том, в тематике этого месячного писания, для меня это больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине, то чтобы ходить в истине, нам всем понятно, ее нужно познать, да? Ее нужно познать, эту истину. И мы истину познаем через то, что читаем Слово Божие. Мы истину познаем, когда мы слышим проповеди, да, в церквях, где собирается народ Божий. Мы истину познаем, когда наши родители или друзья, или близкие, которые служат Богу, которые верны Богу, мы, дети, видят, да, как родители, они молятся, как они служат, как они ходят Богу, как они жертвуют Богу. То есть, и это тоже все вкладывается в нас, людей, и мы познаем истину. Конечно, познаем, я говорю о познании именно умом, когда мы познаем, да, то есть, или наглядным, чем-то примером, друзья мои. Но мы с вами знаем, что также и Слово Божие говорит о том, вкусите и познайте, как благ Господь. Когда человек вкушает, когда человек познает не просто умом, а когда он сердцем познает, и он принимает эту истину, и истина начинает в нем совершать свое животворное действие. Друзья мои, эти вещи, они очень важны, каждый на своем месте. Вы знаете, и сложно выделить, что сначала. Вот, например, брат Олег Белый, когда свидетельствовал о том, как он уверовал, как он покаялся, мы вот где-то были с ним по церквям, в Америке, по-моему, приезжали, и он там где-то свидетельствовал, как он обратился, он читал, ему попал в руки Новый Завет, и он дома, сидя на диванчике, читал Новый Завет, читал от корочки до корочки, и дочитал до конца, там в конце есть молитва покаяния, да, мы знаем такие эти Новые Заветы, вот, и он покаялся, и говорит, сошла на меня благодать, и я стал верующим.
Я уверовал, меня Бог родил свыше. У меня произошло все с точности наоборот. Я сначала пришел на это место, принял, покаялся, сказал, что я грешен и больше так не хочу. И потом мне Бог дал жажду читать Слово Божие, и я уже потом читал, плакал и умилялся, друзья. Поэтому совсем у нас бывает по-разному, но важно и то, и другое. Чтобы идти следовать истине, истину надо познать. И Христос говорил: познайте истину, и истина сделает что вас? Свободными. Итак, друзья мои, истина, а мы говорим, истина что это? Это заповедь Божия, это Иисус Христос. Истина делает человека свободным. Истина несет в себе созидающее действие, несет в себе благословение. Поднимите руки. Кто с тех пор, как уверовал, и Бог вам что-то принес в жизнь плохое? Таких нет? Кто-то стал злой. Кто-то стал вспыльчивый более, чем раньше был. Кто-то еще больше в грех погрузился. Нет, наоборот, когда люди приходят и открывают себя перед истиной, у них, например, Бог убирает все плохое, а приносит жизнь, приносит благословение, приносит созидание, наоборот, удаляя все недоброе, что разрушает человека и внутри, и снаружи, друзья мои. Итак, истина, она несет в себе созидающее действие. Это Бог учредил. Бог, который создал всю вселенную, Он определил свою заповедь, свою истину, Он определил созидающую силу. И Дух Божий за этим следит, друзья мои. Но мы с вами знаем много мест Священного Писания. Те люди, которые познали истину, те люди, которые, может быть, сколько-то лет, какой-то период жизни следовали истине, и Бог через них, может, что-то делал, но люди потом свернули с этого пути. Я не буду зачитывать, тратить время. В книге Царств, это 1 Царств, 8 глава, с 1 по 5. Там написано, начинается глава с таких слов. Там написано, когда Самуил состарился, и дальше написано, что он поставил судьями своих детей. Своих двоих детей поставил судьями, чтобы они судили всевозможные дела, да, и служили народу Божьему, люди приходили, решали свои спорные вопросы и так далее, и так далее. И там написано, что «но они уклонились от Господа». Они уклонились, стали брать подарки, стали судить превратно, и народ Божий пришел и сказал Самуилу: ты состарился, дети твои не ходят по твоим путям, дай нам царя. И мы дальше знаем эту историю, да, когда народ израильский просил царя. Итак, друзья мои, мы видим, что дети, которых Самуил поставил после себя, но они же не были таковыми сразу, да, ну представьте, они были такие серебролюбивые, да, нечестные, и вот таких поставил Бог сегодня. Конечно, нет. Эти люди росли, эти люди видели, как поступает папа, то есть они знали, как должно, как правильно, они были поставлены, и какое-то время они держались этого пути, они служили народу Божьему, но в какой-то момент, когда-то, здесь ничего не описано, они уклонились с того пути, который они видели в отце своем, который они, возможно, читая рукописи, свитки, да, вот, они свернули, они уклонились. И много можно таких примеров привести библейских, когда люди, или, может быть, народы, да, они сколько-то шли путем благословений, но пришло время, они свернули. Друзья мои, поэтому мы с вами понимаем, что познать истину и ходить в истине – это две разные вещи, правда? Можно хорошо знать. И порой бывает, дети наши учатся в воскресных школах, они отвечают, бывает, все как правильно отвечают. Вот они спрашивают, они никогда неправильно не ответят. Но бывает в жизни, когда спрашивают, а в жизни ты как делаешь? Они опускают глаза, да? Поэтому, друзья мои, но я вам хочу сказать, что не только дети, но и мы с вами. Я не хочу сегодня говорить, потому что если говорить ходить в истине, это говорить обо всем Слове Божьем. Потому что ходить в истине, друзья мои, да, это не значит только, мы должны правильно вести себя во время служения. Правильно молиться, правильно петь. Это же не значит, да, а это значит и в церкви себя правильно вести. это ходить в истине, правильно поклоняться Богу. Ходить в истине – это правильно вести себя с внешними, выстраивать разумные взаимоотношения с людьми мира сего, с неверующими людьми. А ходить в истине – это правильно устроять свои дома, значит, взаимоотношения все в наших домах. Да? То есть ходить в истине – это вообще все, о чем говорит Священное Писание и касающееся любых аспектов нашей жизни. Правда? Поэтому об этом можно много говорить. Я хочу сегодня поговорить только немножко об одном, и мы с вами будем молиться. Итак, ходить в истине – это значит знать и поступать, как мы должны во всякий момент жизни. Да? То есть в любой ситуации жизни мы должны поступить правильно, ходить, то есть так, как от меня хочет этого Господь, как требует Священное Писание, как Дух Божий желал бы, чтобы я поступил. Это значит ходить в истине, друзья мои. А Слово Божие, оно говорит нам обо всем. Оно научает нас, и сегодня брат Роман об этом говорил также. И первый брат говорил о том, что Богу всегда есть что-то сказать. Бог и сегодня к тебе и мне что-то говорит. У Него всегда есть тебе и мне что сказать. Но вопрос, я сегодня могу слышать то, что мне Бог хочет сказать? И хочу ли я вообще слышать, чтобы сегодня Бог мне что-то сказал? Поэтому пускай Господь благословит. Мы в Священном Писании читаем: великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Итак, Слово Божие говорит о том, что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Я хочу поговорить о довольном. Итак, великое приобретение – быть довольным. Друзья мои, конечно, много есть всевозможных приобретений, но здесь написано «великое приобретение» – именно быть довольным. Это значит очень ценно. Это значит очень важное. Быть довольным, быть это ценно в глазах Божьих. И это ценно, когда мы его приобретаем. То есть какая-то очень важная ценность. И, друзья мои, конечно, Писание о многом что говорит. Но вот интересно, здесь как бы подчеркивается о важности, что есть великое приобретение. Много приобретений есть. Они важные и хорошие. А что, миротворцем быть – это не приобретение? А что, управлять своим языком – это не приобретение? А научиться правильно и вовремя жертвовать и быть откликаться на нужды – это не приобретение? Много приобретений, о чем Писание нас учит, и что Дух Божий приносит, и истина Божия приносит нам. Но написано о благочестии, да, быть благочестивым и довольным. Это великое приобретение. Но мы сейчас говорим о довольном. Итак, быть довольным – это великое приобретение, друзья мои. Я хочу сказать. И, то есть мы с вами говорим, что Бог любит, когда мы ходим истиной. Да? Написано, для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Бог тоже любит, когда мы ходим в истине. То есть идем путем созидающим, идем путем благословенным. Пусть, возможно, не все так гладко, но когда мы идем правильным направлением, есть только один путь, который ведет нас куда, сегодня брат Роман говорил, вечность. Ведь мы же там хотим с вами быть. Правда? Мы же не хотим просто, чтобы Бог на земле нам что-то устроил. Мы желаем все с вами спастись. И для этого Бог пришел на эту землю. Итак, в Священном Писании написано, что это великое приобретение. И мы знаем, что значит мы с вами должны этот вопрос усвоить. И я хочу сказать, скажите, пожалуйста, мы с вами идем сегодня прямым путем? Да. Слава Господу. Поднимите руки, кто ни разу не допускал недовольства. Или не допускает сегодня. Есть такие люди, которые всегда довольны? Слава Богу, один нашелся. Я вчера, братья, никто не поднял? Я вчера на съезде спросил, там служители сидели, и никто не поднял, и служители не подняли. И я не поднял. Вы знаете, и сегодня Бог что-то, значит, хочет нам сказать. Значит, получается, есть те аспекты жизни, которые еще не поддаются корректировке. А мы с вами понимаем, что заповедь Божия имеет в себе созидающую силу. И если я нарушаю или не удерживаю заповедь Божию, я что делаю? Я разрушаю себя в первую очередь. Разрушается мой дух. Моя духовная составляющая, она разрушается, если мы говорим, что это великое приобретение, а мы его не приобрели, или сложно нам его удерживать. Мы то приобретем, то потеряем, то приобретем, то потеряем. То что получается в внутреннем нашем человеке? У нас идет, если мы то приобретем, то потеряем, то мы созидаем, то разрушаем. То созидаем, то разрушаем. Друзья мои, вы знаете, и это очень важно. И почему-то здесь написано о великом приобретении, именно быть довольным. Вы знаете, это есть проблема. Недовольство – это такая проблемка, которую порой могут люди не увидеть. Конечно, есть уже вторая часть, когда мы уже просто в принципе не можем скрывать. Вот, как мы, может, не стараемся. Вот моя жена меня четко определяет. Она мне говорит: что ты на меня обиделся? Я говорю: нет, делаю вид. Я понимаю, что, извините, ну, скажу таким словом, это глупо. Я понимаю, что я, наверное, глупо смотрю со стороны, но я все равно делаю вид, что нет, я не... А она мне уже определила, что я на нее уже обиделся. Все. Поэтому, вы знаете, так вот, я хотел бы сегодня поэтому много говорить. Я вообще в последнее время об этом очень много думаю, потому что в этом у меня бывает проблема. И я как-то стал много задуматься: Господи, ну когда же все это у меня решится? И я просто начал размышлять, в чем проблема, почему так? В Писании написано, это великое приобретение, а у меня с этим бывают проблемы. Бывает ничего хорошего, а бывают проблемы. Поэтому, ну я что-то же должен сделать. Так не может быть всегда, друзья мои. Так не должно быть всегда. Если мы растем, если мы вникаем, если действительно Дух Божий посещает нас, то должен быть естественный рост. И путь освобождения, он должен быть. По-другому просто не бывает. Поэтому мы сегодня говорим, ну как же нам научиться быть довольным. И почему Священное Писание именно об этом говорит, что это великое приобретение, друзья мои. Значит, нам надо особое внимание на это с вами сегодня уделить и взвесить себя каждого из нас. Ну, у Ожогова написано: недовольный – это испытывающий или выражающий, испытывающий, да, то есть испытываю я, еще никто не видит, или выражающий недовольство, да, и недовольство – это отсутствие удовлетворенности или отрицательное отношение к кому-нибудь или чему-нибудь. Итак, отрицательные отношения, да, и есть вещи, которые еще сокрыты, но они могут быть в проблеме. И вот смотрите, самое важное, я уже отчасти немножко говорил, в пятницу, я не хочу повторяться, конечно, вот, но мы говорили о семейных взаимоотношениях, да, и какие-то вещи, они важны для созидания семьи, но какие-то вещи ведь важны и для созидания нас самих. И это основа из основ. Итак, Священное Писание говорит о том, что мы должны быть с вами довольны. Давайте посмотрим пример Священного Писания. Это первая книга Царств. Это всем известный пример, когда Давид победил Голиафа. Давайте я немножко все-таки прочту. Когда Давид победил Голиафа, мы читаем в 18 главе такие слова. «Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа его Нафана прилепилась к душе его, и полюбил его Нафан как свою душу. И взял его Саул в тот день, и не позволил ему возвратиться в дом отца его. И Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду. Также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. И Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу и слугам Сауловым. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами. И восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово, и он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи ему не достает, только царство». И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И мы там читаем дальше, что не только он на него стал смотреть подозрительно, он на него стал метать копья. И вот посмотрите момент, как Давид оказался в семье Саула, вообще при царе, самым над военными людьми поставленный. Его же Саул избрал, поставил. Все люди видели, что это хороший человек, разумный человек, благословенный человек, мудрый человек, управляет хорошо царствами, Бог его везде благословляет, на любых войнах, решение каких-то проблем. Он все прекрасно решает, все хорошо, он приносит благословение всему Израилю, и все слуги Саулова, они подтверждают это, что действительно это хорошо, это благословение. И вот война, вот Голиаф, вот проблема, которую никто не может решить, да, и Давид ее решает, эту проблему, да. И казалось бы, ну как все хорошо. И вот в какой-то момент Саул слышит слава, пение, ликование женщин, эти хороводы, да, пение. И смотрите, ну порадовался бы, да, что у него есть такой военачальник. А этот человек что внутри? Он опечалился внутри. То есть он, что он доволен был? Он стал недоволен. Он стал недоволен, друзья мои. И посмотрите, ничего не сказал. Здесь написано, он сказал, но это он сказал, он уже не вслух сказал, да, он сам себе сказал, то есть внутри. То есть получилась проблема. Пришло это чувство. Вы знаете, у нас происходит то же самое сегодня. Я не хочу Саулу поставить, что он такой плохой, а мы сегодня с вами самые святые. Друзья мои, одно и то же происходит во всех нас. Потому что у нас две природы. Есть возрожденная, дух наш возрожден, и есть что от греховной природы, да, от плоти нашей. Эти две природы, они всегда борются между собой. И какие-то ситуации бывают, в которые мы погружаемся, и у нас бывает отнюдь не всегда правильная первая реакция. А наоборот, зачастую у нас всегда первая неправильная реакция. По природе, да, по плоти. Мы всегда в штыки. Если нас обличают, мы в первую очередь в штыки ополчаемся, начинаем себя оправдывать. Да потом у нас включаются тормоза, мы виноваты, мы уже начинаем, да, все-таки мы же христиане, поэтому мы понимаем, что нам надо как-то выходить из ситуации и так далее, и так далее. Поэтому, но всегда у нас в первую очередь срабатывает, что греховное. И вот здесь есть, вот этот есть момент, когда, друзья мои, важно не упустить. Вот если бы Саул в этот момент внутри, в своем сердце разобрался, когда, вот видите, пошли вот эти восхваления, и он что, ему не приятно, ему дискомфорт, у него чувство неудовлетворения, да, то есть все, ему не понравилось это. Если бы в этот момент, он это отверг, то не было бы проблемы. Но этот человек, он оставил эту проблему. Мало того, она дальше начала что делать? Она дальше начала развиваться в нем. Итак, разрушительное действие, оно началось. И кто позволил этому? Сам Саул позволил, когда пришла эта мысль, когда пришли эти первые чувства, да, он им не препятствовал, он не вознуждался, чтобы все зло отошло от него. Он принял, и хотя снаружи ничего, и все нормально, то этот в человеке начинается внутри процесс распада, процесс разложения. Все, почему? Потому что человек, он нарушает заповедь Божию. Все, он сходит с пути, и он и пошел по пути разрушения. И этого не понимал, но мы с вами знаем, к чему это пришло. Гонялся за Давидом, копья метал, и в конце концов все равно ничего не сделал, и сам погиб, да? Друзья мои, это проблема. Что случилось в Ветхом Завете с Авелем и Каином? Вы знаете, я несколько раз перечитывал эту историю, очень интересно. Два человека, два брата принесли жертву пред Богом. И одну Бог принял, а вторую не принял. И ситуация, что происходит в сердце Каина? Он опечалился тоже. Он тоже огорчился, опечалился. И у меня вопрос, на кого? Ну, убил-то Авеля. Авель тут вообще при чем? Два брата пришли пред Бога, Бог ответил, а он опечалился и пошел брата, пойдем в поле. Вышел, и все. И смертоубийство. В чем проблема? Друзья мои, какая-то внутри недовольство, несогласие, да. То есть все, пришла проблема. И она привела, братоубийству привела. Поэтому, друзья мои, Священное Писание говорит, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Поэтому, давайте вообще, в каких случаях мы можем быть недовольны? Вот в каких случаях? Вот мы можем сказать, да в каких случаях мы можем быть недовольны, выражать недовольство? Когда? Вот, например, меня ущипнули. Я доволен? Недоволен. Меня не дали зарплату. Недоволен. Жена пересолила борщ. А я голодный, так есть хотел. Так вкус пах, сел голодный. А она пересолила, есть невозможно. Недоволен. Да? Меня обличил служитель. Недоволен. Когда что-то не по моему делают, построили дом, да не так надо было. То есть то, что не входит в мое понимание, в мое мировоззрение, в мои стандарты, опять недоволен. Друзья мои, итак, если мы так будем о всем говорить, то мы можем сказать, что это все называется узкий путь. Сегодня немножко братья об этом говорили. Когда не по-моему. Потому что, ну, понятно, хорошо мне быть довольным. Я прихожу, а мне зарплату месяц от месяца добавляют. Ну, как же недоволен? Такого не бывает, что приходишь, жене, опять добавили зарплату, надоели уже. Да? Ну, такого же не бывает. Не бывает. Да, поэтому, или когда жена меня встречает, ласково, раз и служит, да, как официантка, я скажу, ой, опять своим вниманием, да, то есть, ну, не бывает такого. А недовольство мы говорим тогда, когда ущемляются или наши интересы, или наша плоть, или наше эго, наше я. В чем-либо, не по нашим стандартам, и тогда у нас, можно так сказать, ну это же естественно. Но если, брат Петр, ты не любишь есть пересоленное, ну ешь и радуйся, да, друзья мои. Поэтому, но мы сейчас не говорим о том, о аскетизме или о каких-то вещах, да, о крайностях. Мы говорим о том, Священное Писание говорит о том, чтобы мы с вами научились быть довольными. Поэтому мы с вами должны анализировать, почему, что происходит, почему я не могу в этом победить себя, в чем проблема, друзья мои. И это же не просто так, ну, не, там внутри, да, мы скажем, ну да, оно внутри стоит у тебя. А если мы не противостанем, а если мы удержим, друзья мои, я сегодня удержал, завтра удержал, послезавтра удержал. Ну, согласитесь, у нас всегда есть тема быть недоволен, да? С утра до вечера. И что получается? Если Слово Божие говорит, что великое приобретение быть довольным, а я каждый день все равно недовольный, тогда, друзья мои, моя привычка эта, она становится чем? Чертой моего характера. Я формируюсь, это становится одним целым, это становится, я с ним сращиваюсь, это становится моим родным. И я уже подсознательно, не осознавая, попадаю в любые ситуации, во мне будет только это проявляться. Бывает, знаете, с одними людьми, вот тяжело с ними общаться, у них все не так, все не потому, неправильно покрасили, неправильно прибили, или как мы поем псалом, да, на хор не на месте и так далее. В чем проблема? Проблема в том, что человек над собой не работает. И он просто так отпустил. И он уже не заметил, может, где-то. Не заметил, все. И у него это стало уже его характером. Недовольство. И ладно бы там у себя, ну, недовольный ты, недовольный, и ходи. Друзья мои, нет, такого не бывает. Потому что распад или разложение, разруха, она будет дальше все двигать. Это не просто так. Это не просто так. Поэтому нужно нам научиться, что пока не поздно. Пока не поздно. Пока что-то пришло. И у нас первое чувство недовольства. Нужно брать себя в руки. Нужно отойди от меня, сатана. Я вам приводил в пятницу пример. Да, когда мы с братом Петром ехали или иным в Барнаул. Братское, по-моему, там было. Мы ехали, да. Я в пятницу говорил, но, наверное, не все были. Это была весна. Уже вода поднялась. Утки прилетели. Я все это люблю страшно, вот. И я еду, конечно, смотрю, здесь разлилось, так думаю, эх, весна, весна, уточки плавают, там, дядьки там рыбачат, сети ставят, вот. И когда я поворачивался, из-за поворота навстречу выходит машина, и я уже боковым зрением так ее словил, что идет машина, да. Но я когда стал-то поворачивать, видать, маленько руля чуть-чуть дернула, и машина чуть-чуть стала выходить навстречу. Ехал брат Петр сзади, еще кто-то, какие-то братья. Вот. И брат Петр так руля раз и говорит, осторожней. Ну, и я так как бы руля взял, говорю, да я вижу, еду дальше, ну, все, он там разговаривает дальше с братьями, вот, я еду, ничего виду не показал, вот, я, все нормально, христианин же, служитель, все, я еду, а внутри у меня начинается процесс, и что, за руль браться, вот, это же небезопасно, я и сам видел, я 17 лет за рулем, а я знаю, что Петр не так давно, кого ты учишь, и пошел этот внутри процесс, да, и я чувствую, там сатана мне на лопаткой подкидывает, там же жаронь начинает шехать, да, я еду, и в какой-то момент я раз так, а что вообще случилось? Вы знаете, я сам себе внутри задал вопрос. Ничего не видно, они там разговаривают, а я-то сам себе еду и еду. И я внутри, а что вообще случилось? Почему я так на все среагировал? В чем вообще проблема? Да? Если бы действительно я бы не увидел, и мне человек, и он бы не подсказал, сказал бы сам, Сусам, рули, то что могло быть? Беда. Могла быть проблема. Смерть могла быть. А когда я увидел, и он еще подсказал, что тут проблема какая-то, друзья мои, я увидел, вот оно естество. Вот, даже по-доброму тебе человек скажет, а у тебя внутри уже, ну, я сам знаю. Да, друзья мои, вот оно наше естество и природа, поэтому, а Бог нам дал власть, друзья мои, поступать по духу, написано, да, плоть и дух, они друг другу противятся, вот она идет брань. И, друзья мои, держаться пути Божьего, идти по пути Божьему, вот написано о Гае, об этом человеке, да, но можно сказать, что, ну, ты такой хороший человек, и мы можем ничего не видеть за этими словами, а можем поразмыслить, он также жил в плоти. Также были искушения, также были люди вокруг, неверные, неверующие, лукавые, строптивые и так далее. И, возможно, также жена и соль ему где-то и пересаливала что-то и так далее, Или на ногу кто-то наступал и так далее, В жизни все случается, любые моменты. Но мы можем увидеть, этот человек, там написано ответ. Он был найден верным. То есть он верным был. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Верность. Верность – это не сворачивание с пути. Верность – это даже если ты споткнулся, ты все равно встаешь и идешь, что нет, мне туда, мне за Господом. Давид упал, но он встал и сказал, нет, я за Господом. И почему было снято с него? Потому что он признал себя. Поэтому, друзья мои, мы должны с вами в принципе определиться, нам куда. Мы кто? Мы желаем спастись? Мы дети Божии? Тогда для нас путь созидающий, другого нет. Сегодня брат Роман говорил о счастье. Я в Барнауле тоже об этом говорил, сегодня не буду говорить. Мы по-разному все счастье воспринимаем. И, естественно, наши семьи и быт, он тоже очень важен. Мы с вами не аскеты. Вот. Все это важно. Но, друзья мои, согласитесь, счастье – это тогда, когда ты четко знаешь, что это угодно Богу. Счастье – это тогда, когда, может быть, ты идешь на узком и тернистом пути, но ты знаешь, что это единственный правильный путь, который ставит тебя в положение побеждающего, в положение созидающего, пусть через трудности, пусть плоти неудобно, пусть тебя отвергают, но ты идешь по прямому пути, и только на этом пути победа. Только на этом пути слава Божья. Только на этом пути спасения. Другого нет в принципе. Поэтому мы с вами должны понимать, друзья мои. Это очень важно. Вчера на молодежном служении Костя Шляхер засвидетельствовал перед пением, там он засвидетельствовал, рассказал такое свидетельство. Когда он пошел в армию, он очень переживал, потому что понимал, что надо принимать присягу. Вот, а он этого не может делать, как христианин. Да? Вот, и когда он приехал туда, и он говорит, как на него там ополчились все, там в Ленинской комнате, или где там, ну сейчас нету Ленинской комнаты, сейчас эти, ну, классы где-то, да, то есть они сидели, и там старшина на него, уже взрослый человек на него там всяко разно, там его позорил там и так далее, вот такой натиск на него был, вот, и он говорит, я молился, чтобы не устоять, мне было так тяжело, вот, но знаете, говорит, я просто укрепился Господом. Вот, то есть мы сейчас говорим о верности, да, то есть он все, Господи, смирился, как будет, помоги мне устоять. И прошло какое-то время, от отношения этого старшины к нему поменялось. Там, говорит, выдавали всем зимой холод, выдавали трехпалые рукавицы эти солдатские, может, кто знает, да, вот, которые с виду, может быть, и кажутся теплыми, но в морозы там все отмерзает, вот. А он ко мне подошел и дал мне офицерские меховые, вот. И потом, когда, говорит, я увольнялся на плацу, стою в последний день, он подходит к нему и говорит, а ты помнишь наш первый разговор? Он говорит, помню. И он говорит, он, конечно, не извинялся, но я понял, что он, в принципе, подошел ко мне и извиняется, его там поблагодарил его, все, давай, там, и все, благословил его. И он говорит, и мне было так хорошо, что Бог, он все-таки вступается. Слава Господу. Поэтому, друзья мои, конечно, нельзя сворачивать. Это прописано для нас с вами. Бог, он нас любит, и он говорит, вот, держись и иди. и победа будет за тобою. Созидание будет за тобою. А созидание начинается не снаружи, не с брата. Созидание начинается вот здесь. И если я хочу идти путям Господним, то, друзья мои, я буду с этим недовольством бороться. Я не буду с ним мириться. Я буду возмущаться, если мой дух будет возмущаться. Да доколе я? Я снова буду говорить: Господи, дай мне свободу. Научи, помоги. Потому что, друзья мои, это проблема. Саул сокрыл сердце и думал, что это все пройдет. Нет, пришло к печальным последствиям. Просто погибла вся семья. И можно других примеров много привести. Когда мы думаем, что мы можем показать и улыбнуться, внутри недовольство, и кажется, и все нормально, друзья мои, нет. Уже в тебе начинается процесс разрушения. Вот здесь и надо противостать, пока еще это разрушение дальше не пошло в твоей жизни. Друзья мои, пускай Господь нас всех благословит. У нас есть Бог, который дает нам силу, слава Иисусу, который поставил нас в свой путь, и Он будет поднимать тебя, потому что Он тебя любит, потому что Он пострадал за тебя. И когда ты падаешь, и у тебя не хватает способности, не унывай, плачь, скорби, но иди к Нему, Он только тебе поможет. Аминь. Будем молиться.